Глава 5. Благоустройство трущоб. Важнейший вопрос, как добыть огонь. Коробка спичек. Поиски на берегу. Возвращение журналиста Инаба. Единственная спичка. Пылающий костер. Ужин. Первая ночь на суше. Лишь только плот разгрузили, первой заботой Пенкрофта было сделать трущобы пригодными для жилья, заложив коридоры, чтобы по ним не разгуливали сквозняки. Пустив в ход песок, камни, щиты, сплетенные из веток и мокрую глину, Пенкроф и Герберт плотно закупорили галереи, открытые холодным ветрам, и отделили верхнюю петлю типографского знака «Эт Сетера», оставили только один узкий, соединявшийся с боковой галереей извилистый коридор, который должен был служить дымоходом и давать тягу для очага. Теперь трущобы состояли из 3-4 комнат, если можно так назвать, берлоги, которыми вряд ли удовольствовались бы даже дикие звери. Но здесь было сухо, и здесь можно было стоять, выпрямившись во весь рост, по крайней мере, в самый большой из этих зал, находившийся в середине. Землю везде устилал слой мелкого песка. Словом, оказалось возможным в ожидании лучшего как-нибудь приютиться в этом убежище. Работая над его благоустройством, Герберт и Пенкроф оживленно разговаривали. «Может быть, наши товарищи отыскали что-нибудь получше этих нор?» — говорил Герберт. «Может, и отыскали», — отвечал Пенкроф. «Но если не уверен, не сиди сложа руки. Лучше иметь запасное жилье, чем совсем остаться без крова». «Ах, только бы нашли мистера Смита», — повторял Герберт. «Тогда все будет хорошо. Больше ничего я у неба не прошу». «Да», — отозвался Пенкроф. «Вот был человек, настоящий человек». «Был? Почему ты говоришь «был»? Ты, значит, больше уже не надеешься увидеть его?» что ты, боже упаси», — возразил моряк. Работа по благоустройству трущоб закончилась быстро, и Пенкроф заявил, что он вполне доволен. «Но теперь наши друзья могут возвращаться», — сказал он. «Пристанище у нас неплохое. Оставалось только соорудить очаг и приготовить обед. Дело, в сущности, простое и нетрудное. В глубине первого коридора слева сложили из плоских камней очаг возле отверстия дымохода. Конечно, не все тепло выносило бы наружу вместе с дымом, и комнаты должны были нагреваться. Один из коридоров обратили в дровяник. Моряк стал укладывать в очаге дрова и мелкие сухие ветки. Он еще не закончил работу, как вдруг Герберт спросил, есть ли у них спички. «Ну, разумеется», — ответил Пенкроф и добавил, — «к счастью, есть, а то без спичек и без огнива пропадешь». «Вовсе нет. Мы бы могли добыть огонь трением, как это делают дикари», — возразил Герберт. «Терли бы друг от друга две сухие чурки». «Что ж, попробуй, дружок, попробуй. Увидишь, что ничего у тебя не выйдет, только руки себе натрудишь». «Но ведь это способ очень простой, и его до сих пор применяют во многих островах Тихого океана». «Я не говорю, что так нельзя добыть огня», — ответил Пенкроф. «Но, надо полагать, дикари лучше нас за это дело умеют взяться, а может, знают, какое надо выбрать дерево. Я вот, например, не раз пытался добыть огонь таким способом, и ничего у меня не получалось. Нет, я уж лучше спичками разожгу. Куда я их подевал?» Пенкроф поискал в карманах куртки коробку со спичками, с которыми никогда не расставался, как и полагается заядлому курильщику. Коробки там не оказалось. Он пошарил в карманах брюк, но и там не нашел драгоценной коробки. «Вот глупость какая, прямо беда», — сказал Пенкроф, растерянно глядя на Герберта. «Должно быть, из кармана выпало. Потерял я коробку. А у тебя, Герберт, ничего нет? Хоть зажигалки какой-нибудь, чтобы нашу печку растопить». «Нет, Пенкроф, ничего нет». Моряк, а вслед за ним и Герберт, вышли из трущоб. Пенкроф досадливо тер себе лоб. Оба принялись усердно искать на песке и между скалами у берега реки. Но поиски их оказались напрасными. А между тем медная коробочка, в которой Пенкроф держал спички, наверное, бросилась бы им в глаза. «Слушай, Пенкроф, — спросил Герберт, — а когда мы были в гондоле, ты ее не выбросил за борт?» «Да разве бы я ее выбросил? — возмутился моряк. — Только вот, может, сама выпала, ведь нас крепко тряхнуло. А долго ли выпасть такому малому предмету? Трубки, и то я лишился, проклятая коробка. Где же она может быть?» «Тогда вот что, — сказал Герберт, — как раз сейчас отлив, пойдем на берег, к тому месту, куда нас выкинуло. Может быть, найдем ее». Мало было надежды разыскать коробку. Если даже море выбросило ее, то при большой воде волны, вероятно, зарыли ее среди гальки. Однако не мешало попытать счастья, и Герберт с Пенкрофом поспешно направились на конец той самой косы, у которой их выбросило накануне на сушу. Это место было шагах в 200 от трущоб. Там они тщательно осмотрели весь берег, усыпанный галькой, каждую впадину между камнями. Бесплодные старания. Если коробка и выпала тут, должно быть, волны унесли ее в море. По мере того, как отлив обнажал дно, моряк обшаривал каждую щель между рифами, но ничего не нашел. Потеря была очень тяжелая и пока что непоправимая. Пенкроф не мог скрыть своего огорчения. На лбу у него залегли складки, он замкнулся в угрюмом молчании. Герберту очень хотелось его утешить, и он сказал, что, вероятно, спички подмокли, и все равно от них не было бы никакой пользы. «Да нет, голубчик, — ответил моряк, — я их держал в медной коробке, и крышка прекрасно закрывалась. Как же нам теперь быть?» «Как-нибудь ухитримся добыть огонь, — сказал Герберт. — Мистер Смит и мистер Спилет не станут в тупик, как мы с тобой». «Может и так, — уныло произнес Пенкроф, — но сейчас-то мы не можем разжечь костер, и, стало быть, плохо накормим друзей, когда они вернутся». «Не горюй с живостью, — ответил Герберт. — Не может быть, чтобы у них не было спичек или хотя бы огнива». «Сомневаюсь, — возразил моряк, качая головой. — Во-первых, Наб и мистер Смит не курят. А мистер Спилет, думается мне, скорее уж постарается спасти свою записную книжку, чем коробку спичек». Герберт промолчал. Потеря коробки спичек была, разумеется, прискорбным событием, но юноша рассчитывал, что тем или другим способом огонь удастся добыть. Несмотря на свой решительный нрав, Пенкроф, как человек более опытный, не разделял уверенности своего воспитанника. Но как бы то ни было, оставалось только одно – ждать возвращения Наба и журналиста. Приходилось, однако, отказаться от намерения угостить их крутыми яйцами, а перспектива питаться сырыми ракушками вряд ли могла быть им приятной, так же, как не улыбалась она и Пенкрофу. На тот случай, если невозможно будет разжечь огонь, моряк и Герберт пополнили запас литодомов, а затем молча направились к своему жилищу. Пенкроф шагал, устремив взгляд в землю, так как все надеялся найти исчезнувшую коробку. Он даже прошел по левому берегу речки от устья до той заводи, где они спустили на воду плот. Потом он взобрался на верхнее плато, исходил его во всех направлениях, поискал и в высокой траве, зеленевшей на опушке леса. Все было напрасно. Было 5 часов вечера, когда Пенкроф с Гербертом вернулись в трущобы. Разумеется, они и там все обшарили, вплоть до самых темных закоулков. Увы, от поисков спичечной коробки пришлось отказаться. Около 6 часов, когда солнце уже закатывалось на возвышенность, поднимавшуюся на западе, Герберт, который бродил у берега моря, крикнул, что идут Наб и Гедеон Спилет. Но они возвращались одни. У юноши сжалось сердце от невыразимой тоски. Значит, предчувствия Пенкрофа оправдались. Сайреса Смита уже не найти. Подойдя к Герберту, журналист молча сел на обломок скалы. Он возвратился еле живой от усталости и голода и не в силах был промолвить ни слова. У Наба покраснели глаза. Так много он плакал, и слезы, которые он и теперь не мог сдержать, ясно говорили о его отчаянии. Передохнув, журналист рассказал о бесплодных попытках найти Сайреса Смита. Вместе с Набом он прошел по берегу больше 8 миль. Следовательно, они зашли значительно дальше того места, около которого исчезли инженер и его собака Топ. Песчаный берег оказался совершенно пустынным. Ни единой приметы, никакого отпечатка. Незаметно было, что вот тут недавно перевернули камень, а там остался на песке след человеческой стопы. На всей этой части побережья не нашлось ни одного знака. Если это обитаемая земля, то, очевидно, ни один человек не появлялся на побережье. Море было так же пустынно, как и берег, близ которого инженер Смит нашел себе могилу. Но при этих словах Наб вскочил в страстном волнении, показавшим, что надежда еще живет в нем, воскликнул: «Нет, нет, он не умер, не может этого быть! Он и вдруг так погибнуть? Не верю! Я или кто другой может так умереть, а он? Нет, никогда! Он такой, такой человек! Он всякую беду одолеет!» Силы изменили ему, он пошатнулся. «Ох, сил больше нет!» — тихо сказал он. Герберт подбежал к нему. «Наб, — сказал юноша, — не теряйте надежды! Господь возвратит его нам! Сейчас успокойтесь, отдохните, вы голодны, подкрепитесь немного, поешьте, прошу вас». И, говоря это, он положил перед беднягой Набом несколько горстей ракушек. Скудная и совсем не сытная трапеза. Наб не ел уже много часов, но и тут он отказался от пищи. Лишившись своего хозяина, он не мог, он не хотел жить. Что касается Гедеона Спилета, он поглотил немалое количество литодомов, потом лег на песок под скалой. Он был крайне изнурен, но спокоен. Герберт подошел к нему и сказал, взяв его за руку: «Мистер Спилет, мы нашли убежище, где вам будет гораздо лучше, чем здесь. Уж ночь наступает, пойдемте. Вам надо отдохнуть. А завтра посмотрим, что делать». Журналист поднялся, и Герберт повел его к трущобам. В эту минуту Пенкроф подошел к Спилету и самым естественным тоном спросил, нет ли у него случайно спичек, хотя бы одной. Журналист остановился, пошарил по карманам и, ничего там не обнаружив, ответил, спички у меня были, но, должно быть, я их выбросил. Тогда Пенкроф окликнул Наба, задал ему тот же вопрос и получил такой же ответ. «Эх, проклятье!» — не сдержавшись, воскликнул моряк. Услышав этот возглас, журналист подошел к Пенкрофу. «Ни одной спички?» — спросил он. «Ни единой, и, стало быть, нечем разжечь огонь». «Нечем!» — горько повторил Наб. «Будь здесь мой хозяин, уж он был сумел добыть огонь». Все четверо застыли на месте, с тревогой глядя друг на друга. Герберт первым прервал тяжелое молчание. «Мистер Спилет, вы ведь курильщик и всегда носите при себе спички. Может быть, вы плохо искали? Поищите хорошенько, пожалуйста. Нам достаточно одной спички». Журналист снова принялся рыться в карманах жилета, брюк, пальто И, наконец, к великой радости Пенкрофа и крайнему своему удивлению, нащупал тоненькую палочку за подкладкой жилета. Он ее чувствовал сквозь ткань, он крепко сжимал пальцами спичку, но не мог вытащить. Это, несомненно, была спичка, одна единственная спичка, и задача состояла в том, чтобы ее вытащить, не повредив фосфорной головки. «Позвольте, я достану», — сказал Герберт. И очень ловко, в целости и сохранности, он извлек из-за подкладки жилета спичку, ничтожную, но драгоценную палочку, имевшую сейчас такое важное значение. Головка нисколько не пострадала. «Спичка!» — воскликнул Пенкроф. «Я так рад, будто у нас целый воз спичек!» Он осторожно принял из рук Герберта спичку и направился вслед за своими товарищами к трущобам. Спички, которые в обитаемых краях так мало ценятся, которыми пользуются так равнодушно и жгут их так расточительно, тут были сокровищем. И с этой единственной спичкой нужно было обращаться с великой бережностью. Прежде всего моряк удостоверился, что спичка совершенно сухая. Потом он сказал: «Бумаги бы надо». «Вот возьмите», — отозвался Гедеон Спилет, с некоторым трепетом вырывая листочек из своей записной книжки. Пенкроф взял протянутый ему журналистом листок и присел на корточки перед очагом. Там уже лежал хворост, искусно уложенный так, чтобы между сучьями проходил воздух, а снизу были подложены сухие листья, сухая трава и сухой мох, растопка, которая должна была сразу запылать и быстро зажечь ветки. Листок бумаги Пенкроф свернул фунтиком, как это делают курильщики, разжигая трубку на ветру, и пристроил этот фунтик среди мха. Затем взял шершавую гальку, тщательно обтер ее и с сильно бьющимся сердцем, затаив дыхание, легонько чиркнул спичкой о гальку. Первая попытка не дала результатов. Пенкроф боялся раскрошить фосфор и чиркнул слишком слабо. «Нет, не могу», — сказал он, — «рука дрожит». «Только спичку испорчу. Не могу, не стану больше». И, поднявшись, Пенкроф попросил Герберта заменить его. Юноша никогда еще не испытывал такой тревоги. Сердце у него колотилось. Наверное, Прометей, решаясь похитить огонь с неба, не ведал подобного волнения. Однако юноша, не раздумывая, быстро чиркнул спичкой о камешек. Послышался слабый треск, и на конце спички затрепетал голубоватый огонек, распространявший едкий дым. Герберт тихонько повернул спичку головкой вниз, чтобы огонек лучше разгорелся, потом осторожно просунул ее в бумажный колпачок. Бумага вспыхнула, и тотчас же загорелся мох. Через несколько мгновений послышалось потрескивание разгоревшихся сучьев, и в темноте весело заиграло пламя костра, который моряк раздувал изо всех сил. «Ну, наконец-то!» — вставая, воскликнул Пенкроф. Прямо извелся, никогда еще так не волновался. Радостно было смотреть, как в очаге, сложенном из плоских камней, жарко горит огонь. Дым свободно выходил через узкий проход, тяга была хорошая, и вскоре по трущобам уже разливалось приятное тепло. За огнем, разумеется, надо было следить. А чтобы он не угасал окончательно, всегда сохранять под золой несколько раскаленных углей. Дело нетрудное, требовавшее только заботы и внимания. Дров в лесу было достаточно, и всегда можно было вовремя пополнить запас топлива. Пенкроф решил прежде всего воспользоваться очагом для того, чтобы приготовить ужин посытнее, чем сырые литодомы. Герберт принес десятка три голубиных яиц. Журналист сидел в углу и безучастно смотрел на эти приготовления. Он старался разрешить три мучительных вопроса. Жив ли еще Сайрес? Если жив, то где он сейчас находится? Если он уцелел после своего падения в море, то чем объясняется то, что он не нашел возможности подать о себе весть? Вот о чем думал Гидеон Спилет. А Наб тем временем томился на берегу моря, блуждая там, словно тень, лишенная души. Пенкроф знал 52 способа приготовления яиц. Но тут у него не было выбора. Пришлось просто испечь в горячей золе. Через несколько минут яйца испеклись, и моряк пригласил Гидеона Спилета принять участие в ужине. Такова была первая трапеза злополучных аэронавтов на неведомом для них берегу. Крутые яйца оказались очень вкусными. А так как в яйцах содержатся все питательные вещества, необходимые человеку, то несчастные путники хорошо подкрепились и вскоре почувствовали себя бодрее. Ах, если бы возвратился тот, кого не хватало за этой трапезой! Если бы все пятеро пленников, бежавших из Ричмонда, были сейчас вместе в этом убежище среди скал, у этого ярко пылавшего костра, на этом сухом песке, они от души возблагодарили бы небо. Но, увы, не доставало Сайреса Смита, человека такого изобретательного, такого ученого, признанного их главы. Он погиб, и они даже не могли предать земле его прах. Так прошел день, 25 марта. Настала ночь. Снаружи доносилось завывание ветра и однообразный шум прибоя, ударявшегося о берег. Волны с оглушительным грохотом перекатывали камни и гальку. Наскоро записав в свой блокнот события истекшего дня, появление неведомой земли, возможная гибель Сайреса Смита, поиски на побережье, эпизод со спичками и так далее. Журналист улегся в углу темного коридора и, сломленный усталостью, наконец забылся сном. Герберт заснул сразу. Моряк дремал, как говорится, в полглаза, примостившись у очага, не забывая подбрасывать в него дров. Но один из обитателей трущоб не мог сомкнуть глаз. Как ни уговаривали Наба его спутники прилечь, отдохнуть немного, он всю ночь напролет бродил по берегу моря и звал своего хозяина. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.